Дорогая молодежь, очень приятно видеть ваши лица. Вы знаете, палаточка наша лагерная, она постоянно наполнялась новыми лицами. Я сегодня посетил то место, где был наш предыдущий лагерь. Там сосны уже выросли. Они были когда-то маленькие такие, тоненькие. Сейчас уже хороший лес. Кому сейчас 23 года? Поднимите руку, пожалуйста. Кому 23 года? Несколько человек, да? Вот это те, которые были, родились тогда, когда мы начинали здесь наш лагерь. До этого лагерь был белорусско-молдавский. Это в 90-х, 89-90 год. И в 92-м году мы начали служение у нас в Белоруссии по детским лагерям. Хотя это был не первый лагерь. Первый лагерь, он был еще в 70-е годы, тоже на территории Белоруссии. И этот лагерь постарались власть имущие из Белоруссии выдворить. И его выдворили сначала в Киев, а потом он оказался в Карпатах. И оттуда, из этого лагеря, братья и сестры ушли в тюрьму за то, что они воспитывали детей в христианском духе. Ушел в лагерь брат Ритиков и сын его, Володя. И также Галя наша Вельчинская туда, оттуда, из того лагеря, ушла в тюрьму за то, что воспитывала детей в христианском духе. Эти лагеря, они были в основном для тех детей, родителей чьих сидели в тюрьмах, и детей некому было воспитывать, поэтому их отправляли в такие лагеря. И слава Богу, из этих лагерей вышли хорошие служители, которые сейчас уже пресвитера церквей. Вот. Если вы слышали имя такое Батурин, да? Вот его дети, они были в этих лагерях, и сейчас служителя. И вот сейчас, друзья, когда мы можем свободно собираться без угрозы того, что нас арестуют. Мы организовали лагерь здесь, на территории вот этого Глузского района, и уже 24 раз, 23 года прошло с начала первого лагеря, а это 24 раз. Вы знаете, я походил по тем местам, где был наш лагерь, и стало несколько грустно. Я даже, знаете, прошел там, где палаточки стояли, а подобрал утерянные вещи и сложил там на столик чья-то заколочка, чья-то резиночка. Где-то от палаточки штырек остался, где-то осталась пробка электрическая. Это, наверное, еще наш брат из Дубровна там оставил, он занимался электричеством. И так все там уже оставлено, совершенно по-другому выглядит. На месте нашей столовой сейчас кто-то костер раскладывает, потому что там все обкопано кругом, и уже нету той красоты, которая была когда-то в летний период, когда там звучали песни, сейчас там поют птицы. Друзья, шел назад, ну, думаю, надо как-то в лагерь попробовать попрямее пройти. И прошел вот по этой деревне, вот городок, да, и улица, которая ведет сюда, думаю, я обязательно должен попасть. Встретил по дороге сестричек, вот и вместе с ними мы пошли. Смотрю, навстречу идет человек, высокий, статный, старый, как оказалось, ему уже 90 лет. Я с ним поздоровался и спрошу, можно ли здесь пройти к школе? Он говорит, можно. Но я, говорит, хочу сначала вас пригласить к себе и хочу вас угостить яблоками. И вы знаете, мы разговаривали с этим человеком. Оказалось, что этот человек строил эту школу. В 1952 году, 1952 году здесь уже стоял корпус. Эта школа построена была по заданию Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот. И в год его смерти эта школа была открыта, в 1953 году. И этот человек, Михаил Константинович, он, оказалось, был директором бессменным от начала существования этой школы до конца, пока она не перестала существовать. И даже потом он пристраивал здесь эту пристроечку, вот, и здесь был лагерь. Вот так, друзья, начиналась здесь жизнь. А теперь мы с вами приняли это здание, такое бесхозное практически, да, и вдыхаем в нее другую жизнь, другую педагогику, даем жизнь или начало, может быть, новой эре, эре христиан, эре тех, которые понесут эстафету святости, чистоты. И вот к этому сегодня Господь нас призывает. И я говорю Михаилу Константиновичу, говорю, что сейчас здесь наших детей, наших подростков мы обучаем вере в Бога. Он говорит, да, есть, есть высший разум. А жена его, тоже 90-летняя преподаватель физики в этой школе, она говорит, я верю, я Библию читаю. Друзья, как меняются времена. Когда-то за одно слово «Бог» готовы были лишить свободы, отнимали. У нас прошло очень много обысков вот в наших домах. Отнимали всякую бумажку, на которой было написано слово «Бог». Отнимали Библии, отнимали песенники, вот, журналы. Все это отнимали. А сейчас, друзья, мы имеем такую свободу. И эта свобода для чего дана? Для того, чтобы мы с вами могли стать теми, кто понесет эстафету верности для будущих поколений, для ваших детей, которые родятся в вас. Вот. Господь вам хочет вложить в это упование, эту живую веру, чтобы вы были тем народом особенным, людьми, взятыми в удел Божий. Этого желает Господь. И я думаю, что вот наши братья, те, кто организовали этот лагерь, они тоже этого желают. Вы не были, вы еще не родились тогда, когда мы начинали вот лагеря в этой местности. Мой сын в прошлом заезде, он здесь был работником, а он еще не родился, когда мы начинали этот лагерь. Сейчас он уже пришел с армии, вот. Сейчас ему 22 года, и он уже работник лагеря. Слава Богу, друзья, что вот так все устраивает Господь к своей славе и к нашему спасению, чтобы мы познали Господа. Я хочу прочитать из послания Титу со 2 главы, с 9 стиха. Послание Титу со 2 главы, с 9 стиха. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай, обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Вот, друзья, я прочитал это обращение к рабам. Рабов увещевай повиноваться, да? Чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Я сразу хочу задать вопрос. Какого раба в Библии мы знаем, который был украшением учению великого нашего Бога? Какого мы знаем такого раба? Он был рабом. Ну да, он себя назвал рабом. Вот тот брат говорит про Анисима, да? Анисим, который стал потом А кто от начала до конца был украшением учению Спасителя нашего Бога? Даниил называет. Прекрасно, прекрасно. А еще кто? Иосиф. Иосиф, друзья. Давид не был рабом, Иов тоже не был рабом. А вот Иосиф был рабом. Его увели в рабство. И вы помните, как это было? Что его предали. Я хотел бы, друзья, спросить, кто не знает историю Иосифа? Пожалуйста, поднимите руку. Кто не знает историю Иосифа прекрасного? А кто знает, пожалуйста, поднимите руку. Ну вот, я вижу лес рук. То есть, получается так, что эту историю мы очень хорошо знаем. И вот, друзья, этот человек, Иосиф, это наш образец. Это тот, который был украшением. Действительно, читая его историю, мы говорим, это был прекрасный раб, да? Это был прекрасный образец. И ныне он тоже остается для нас, наверное, самым лучшим, прекрасным примером для подражания. Это тот, который стал не просто рабом, а который полностью себя посвятил, отдал в руки Божьи и не хотел отступить нисколько от его заповедей. Он боялся, остерегался, чтобы не согрешить ему. И вот смотрите, из этого положения раба он поднялся на уровень фараона. Только своей короной, только престолом своим фараон был выше его. А так все было отдано ему. И вот из жизни Иосифа я хочу привести пример. Один пример. Вы помните, когда уже пришло время, и братья его пришли к нему, и Вениамин пришел к нему, да? И мы читаем в 45 главе, читаем такие слова. 45 глава, 22 стих. Каждому из них, то есть имеется в виду братьям своим, каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Вот смотрите, друзья, что Иосиф позаботился о своих братьях, он дал им пропитание. И когда пришел Вениамин, то он дал ему больше всего. Ну и мы бы сказали так, что, ну, может быть, не совсем справедливо. Надо было бы всем дать по 5 перемен одежд. Но когда мы задумаемся и подумаем, почему это сделал Иосиф? Почему он дал эти 5 перемен одежд? Может быть, он что-то хотел сказать в этом Вениамину, или, может быть, что-то хочет сказать нам, тем, что он дает вот эти 5 перемен одежд. О чем они говорят? Вообще, друзья, я думаю так, что Иосиф хочет передать нам, всем молодым людям, вот эту интересную мысль, что 5 перемен одежд надо каждому из нас поменять за свою жизнь. И даря вот эти одежды Вениамину, он хочет сказать вот этому молодому человеку, что ты, Вениамин, не все одежды имел, что тебе нужно эти одежды, потому что ты был их лишен. А Иосиф сам не один раз должен был переодевать одежды свои. Ну, о какой одежде Иосифа мы читаем в Библии? Какая была одежда у Иосифа, особенная одежда, которую он имел? Разноцветная одежда. Вот о ней мы читаем. Она была особенная одежда, и эта одежда, она выделяла его среди братьев, потому что в этой одежде он ну, считался как бы самым любимым сыном у своего отца. О чем говорит нам эта одежда, друзья? Одежда юности нашей. Наверное, это самое прекрасное время в нашей жизни. Время юности. Но, друзья, та одежда, в которую мы одеваемся в юности нашей, она очень пестрая, очень яркая. Она может вызывать зависть у других. Эта одежда может вести нас к гордости. И мы видим, что в жизни Иосифа, когда он был облечен в эти одежды, мы видим все эти стороны. Что, во-первых, что мы можем отметить? Это время искания. Это время, когда у нас розовые очки надеты, когда мы не все развещаем правильно, когда мы можем быть ябедами, когда мы можем доносить на других, вот, когда мы не видим свои слабости, да, разноцветные одежды вот, нашей духовной юности или, может быть, духовного еще младенчества, когда мы можем недооценивать свои пути и свои поступки. Я скажу, друзья, что лично я тоже пережил вот этот путь становления духовного и тоже был облечен вот в эти разноцветные одежды. Я именно в таком ракурсе понимаю вот эти одежды, что они разноцветные, потому что нам хочется разнообразия в нашей юности. Нам хочется все постигнуть, нам хочется все знать. И вот где мы находим Иосифа вот в этих одеждах? Находим его блуждающим, да? Он блуждал. Находим его у Сихема, да? И эти одежды, они, ну, говорят нам о том, что в юности мы не всегда еще знаем пути, по которым нам следует идти. И Господь, воспитывая нас, Он ведет нас к совершенству. Он хочет дать нам более совершенные одежды. Но для того, чтобы нас усовершенствовать, Господь проводит нас через особые обстоятельства. Вот так посмотрите сами на свою жизнь. Ведь правда, нам хочется в юности все знать. Куда мы с этими одеждами идем? Вот смотрите, Иосиф блуждает возле Сихема, да? А вы помните, чем был коварен и опасен Сихем? Сначала Дина там блуждала, потеряла свою невинность, да? И так бывает в нашей жизни. Мы ищем что-то возле Сихема. Мы хотим узнать, что такое мир. Мы хотим узнать, что такое интернет, что такое романы, да? И мы ищем вот этих удовольствий, ищем этих мирских разноцветных одежд, чтобы нам все знать. А потом, в конце концов, где оказываемся мы? Иосиф оказался в яме. Одежды эти с его сняли. Вот так бывает, друзья, и в нашей жизни, что мы ищем каких-то увлечений. Я помню свою юность, ну, раннюю юность. Чего нам хотелось? Нам хотелось вот послушать, как играет мирская музыка, походить где-то вокруг веранды, где-то танцевали. Ну, у нас так называлось эстрадное место, где люди танцевали. И вот мы туда ходили, слушали эту мирскую музыку, мирские мелодии, а потом тащили это все в церковь, создавали свои эстрадные оркестры, да. Нам хотелось подражать Битлам. Вот, ну, знаете, Битлз такой ансамбль был в то время, очень популярный, знаменитый, вот, и нам всего этого хотелось. Хотелось подражать, волосы длинные носить, это было. Клёш штаны такие длинные были тоже, широкие, и это все нам хотелось, да? Однако Господь показывал, что не это тебе нужно. Сихем – это не твое место. И смотрите, друзья, что все эти увлечения, они не привели христиан к какой-то духовной высоте. Действительно, те одежды, которые мы носим, духовные одежды, я имею в юности, да, их приходится снимать. И эти одежды безжалостно срывает срывают братья. Они, оказывается, не нужны. Нужно что-то другое. И куда же ведет дальше? Мы видели, что одежды надели на Иосифа. Вот 39 глава. Давайте мы откроем это место. 39 глава, Бытие, книга. И мы читаем там о том, что другие одежды были. Иосиф уже попал в рабство. И что же там получилось? Что в этом рабстве его подстерегало как бы другое рабство. Но Бог провел его через горнило испытаний, и он сохранил себя чистым, нескверненным. Читаем 13 стих. Я с 11 стиха прочитаю. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, и никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мною“, но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: „Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом“». Ну, в общем, вы понимаете, что случилось дальше. Наговорили на него, вот эта жена Потифара, она наговорила на Иосифа, что он хотел сделать насилие ей, и что она эту одежду вот удержала у себя. Это было правдоподобно. Я хочу сказать, друзья, что после нашего такого духовного отрочества наступает духовная юность, когда мы уже должны противостать греху соблазна. Мы должны противостать похотям плоти. Конечно, это тот период, когда нам хочется чего-то увидеть запретного. Нам хочется увидеть картинки, которые показывают обнаженных женщин, мужчин. Вот. И этого все очень хочется в юности. Увидеть то запретное, прочитать то запретное, посмотреть то, что нельзя. И вот смотрите, мы где-то возле спален этих находимся, блуждаем там, чтобы увидеть то, что греховное. И смотрите, что получается, что однажды мы попадаем в вот такие силки. Да, люди этого мира, они все в этом варятся. Они все в этом пребывают, в грехе, в блуде. И смотрите, в то время оно так же было. Это были высокопоставленные люди, но они занимались грехом. И было легко им приказать рабу, но Иосиф был не просто человеческий раб. Он был Божий слуга. Он с Господом жил. И он говорил, что я не могу сделать это зло. Друзья, как важно нам вот это становление, чтобы мы могли сказать греху «нет». И какой бы он ни был соблазнительный, сказать этому греху «нет». Чтобы он не прикоснулся к нам, этот грех. Вы знаете, сейчас вот бывают моменты такие, что миссионеры где-то трудятся вот в тундре, да? И иногда бывают такие соблазны и искушения, что некоторые из них не могут устоять. Некоторые не могут устоять. Мы слышали такие свидетельства, когда где-то молодой миссионер оставался один, и искушение было похожее, как у Иосифа, и некоторые не могли устоять. Понимаете? У нас сегодня тоже много таких моментов, когда мы находимся где-то близко, вот возле этой спальни. Нам нужно все это из сердца удалить. Иосиф убежал. Он убежал от греха. И куда же он попал? Друзья, мы читаем дальше. Господь не оставил его в этой борьбе. Он был с ним. Он не хотел согрешить. И он сохранил свою чистоту и верность. И когда мы сохраним эту чистоту и верность, друзья, то Господь нас поведет дальше.
Он захочет облечь нас в иные одежды. Конечно, это были одежды другие. Это были темничные одежды. Вот. Эти темничные одежды, мы читаем в 41 главе, что он был облечен в эти одежды до определенного времени. Когда оставил он эти одежды, Господь повел его дальше. Каким путем? Путем испытаний, духовных испытаний. Я хочу сказать, друзья, что вот в моей личной жизни тоже были такие периоды, такой момент, когда и мне хотелось земной плотской любви, когда я искал вот какой-то земной красоты. И действительно, я любил одну девушку, и мне хотелось быть возле ее ворот, под ее окнами. Мне хотелось общаться с нею, вот. И Бог видел, хотя я был уже в то время членом церкви, я стал членом церкви в 16 лет, вот. Но вот эта любовь, да, земная любовь, она настолько завладела моим сердцем, что, знаете, я уже и по-другому не мечтал жить. Мне уже на собрание не сильно тянуло, если ее там не было. И мне было очень радостно, когда эта девушка приходила на собрание, вот, тогда настоящее собрание было. У вас бывает так, друзья? Когда тот, кого мы любим, он где-то близко, где-то недалеко. Бывает такое или нет? Нам приятно, когда находится вожделенная личность рядом с нами. А вы знаете, что Богу это было неугодно. И я, знаете, в сердце своем понимал, что мое чувство вот к этой девушке, которую я любил, оно было Господу неугодно. Почему? Потому что она занимала первое место в моей жизни. Она занимала. И Господь видел дальнейший путь и знал, что если ты так дальше пойдешь, то очень близко ко греху. И Бог повел вот таким же путем, как повел Иосифа. Иосиф оказался в темнице. Он оказался в тюрьме, облеченный в одежды темничные, вот, и там находился до определенного времени. И вот я молился Богу и просил: «Господи, если Ты ведешь меня к чистоте и святости, то Ты сделай что-нибудь со мной, чтобы отрегулировать все мои чувства, чтобы я был верен Тебе». И вы знаете, Господь тоже повел таким же путем. Он предоставил вот мою судьбу в такие вот условия, как Иосиф. Сначала армия, потом тюрьма. И вы знаете, это было время духовного становления. Я помню, когда я оказался без молодежи, без общения, оказался в армии, где не было никого верующих. В нашей части ни одного верующего не было. Я был там один. Когда я услышал эту ругань, брань офицеров, которые прямо перед строем трехэтажным матом ругались, это было так дико, так тяжело. Вот. И я думал, куда я попал? Помню, как-то ехали на объект, мы в армии, едем на объект, а я, ну, темно, нас рано поднимали, мы ехали на объект ракетные точки, вот, строили объект, также «Союз Аполлон», вот тогда в Подмосковье строился, я в Москве служил, вот. И я, знаете, сижу в этой машине, темно, и думаю: «Господи, что же будет со мною? Я же не чувствую Тебя рядом». Друзья, вот образ вот этой девушки, он вытеснил из сердца моего образ Христа, которому я верил и которому дал обещание. А теперь, когда я остался один, я подумал: «Господи, так я же здесь без Тебя». Я стал взывать: «Господи, дай мне это общение с Тобою». И вы знаете, Господь послал этот мир. Он услышал мою молитву. И вот в этих условиях, сначала в условиях армии, потом в условиях тюрьмы, Господь наполнил мое сердце своим миром. И Он показал, что ценное и что самое дорогое в жизни человека. Это общение с живым Богом. И помню, когда еще в армии служил, вот рота идет
в столовую, а у меня сегодня пост, сегодня пятница. Я убегаю куда-нибудь пораньше, чтобы не стать строй, убегаю куда-нибудь в строящуюся казарму, становлюсь на колени и там молюсь. Допустим, отбой, все идут отдыхать, а я удаляюсь в комнату сержантов, становлюсь на колени и молюсь. И вот так, через такие общения с Ним, Господь дал мне это близкое общение, эту радость. Идут в кино, а я убегаю в какой-то уголочек, где зелень, где кустики растут в части у нас, и там пребывал в общении с Господом. Потом еще в соседней части друзей нашел, мы проводили совместное общение. Вот. И я нашел вот это общение с моим Господом. Мы читаем за Иосифа, что он находился в этой темнице, и Бог был с ним. Бог был с ним. Он не оставлял, не покидал его там. И смотрите, из этого положения заключенного он вдруг стал управлять темницей. Все заключенные были в его распоряжении, но одежды темничные на нем еще были. И вот смотрите, друзья, что Господь из такого состояния ведет дальше. Он ведет его к следующему состоянию. Когда нужно было спасать Египет, когда фараону приснились сны, вы помните этот случай, когда что ему приснилось сначала? Семь тучных коров и семь тощих, да? И вот этих вот тощие коровы поели этих жирных и не поправились. А потом что приснилось? Колосья, да? Опять-таки полные хорошие колосья, и вдруг сухие, худые, пожрали эти полные и не поправились, да? Вот не мог фараон разобраться, что же ему приснилось. А вот, друзья, Господь ведет своих детей таким путем, что Он открывает тайны даже великим царям. Вот мы видим, почему-то Божьи рабы, когда они Божьи, настоящие рабы, попадая в человеческое рабство, они вдруг становятся самыми высокими людьми. Так было с Даниилом, мы его упоминали, да? Он тоже сны разгадывал. И Иосиф, когда ему рассказали об этом, вот, что фараону снился такой сон, он вдруг из положения вот этого заключенного, написано, что он переменяет свои темничные одежды, да? Мы в 41 главе читаем в 14 стихе о том, что он эту одежду переменил. «И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся, переменил одежду свою и пришел к фараону». Третью одежду он уже поменял. Смотрите, друзья, до какой духовной высоты достигает человек, когда он пребывает с Господом. Бог через такого человека спасает других. Когда наши братья находились в темнице, да, то многие из заключенных, они становились верующие. Когда мы оказались в тюрьме, со мной еще был один братик, верующий, то через нас уверовали там несколько заключенных. Вот. Один уже, конечно, в вечность ушел. Вот. Когда брат один находился в темнице, в тюрьме, да, за Слово Божие, и ему дали 10 лет, он молился так: «Господи, я прошу Тебя, дай, чтобы вот эти 10 не прошли напрасно. 10 лет, чтобы за эти 10 лет 10 заключенных пришло к Богу». Вы знаете, когда закончил он 10-летний срок, он просил у Господа прощения: «Господи, прости меня, что я не попросил больше». Ровно 10 человек уверовало от него в тюрьме. Вот. Почему я не попросил больше? Хотя бы по 2 человека на каждый год. Вот смотрите, друзья, когда Господь проводит своих детей через особые испытания, это уже духовная зрелость. Это уже не юношество, которое бродит там возле спален. Это то, когда происходит у нас духовное становление, и через нас люди получают спасение. И не только там виночерпий получил освобождение, но вся страна, весь Египет, он получает избавление от смерти, избавление от голода. И вот когда в этой одежде, которую он поменял, это уже было да, это уже была четвертая одежда, когда он оделся в эти новые одежды после тюрьмы, да, он предстал перед фараоном. Предстал перед фараоном, и он раскрывает ему Божий промысел. Он ему разгадывает сны и говорит, что вот то и то ждет твою страну, землю, и не только твою, но и все окрестные народы, что не будет дождя, не будет урожая, и будут люди голодать, будут скот умирать и так далее. Вот. И вот после этого, друзья, Господь облекает его в иные одежды. Он не думал, он сам не мечтал, что он станет вторым после фараона, но именно Господь это усмотрел для него. Когда мы с вами проходим вот эти стадии нашего духовного формирования, нашего роста, Господь нас возводит на очередную ступеньку. Он ставит нас выше. Он ставит нас выше людей, выше царей. Он открывает нам великие тайны. Люди, которые вели святой образ жизни, Господь открывал им будущее. Господь показывал откровение, что будет с этим миром. И это все, друзья, делается и в наше время. И когда мы живем святой, чистой жизнью, то Господь и нам тоже откроет, даже не просто откроет будущее земли, но Он нас ведет в новую землю. Он даст нам великое Царство Свое. Он даст свои небесные обители для нас. Вот, друзья, эти стадии, вот эти одежды, эти пять перемен одежд Господь дает каждому из нас. И мы читаем, друзья, что когда Господь повел его дальше, то «и снял фараон перстень со своей руки», 42 стих, мы читаем 41 главы, «и надел его на руку Иосифа, одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею его». Друзья, Иисус Христос свою невесту, церковь, также оденет в весонные одежды. Весон белоснежный и чистый, мы читаем в Откровении, Господь даст своей церкви. Это высшая степень той святости и чистоты, которую Господь даст нам. Но Он желает, чтобы мы этого достигали, чтобы мы к этому стремились. И сегодня, друзья, может быть, в нашем этом общении Господь тоже хочет дать вам очередные одежды, святость. Я, друзья, не знаю, в какие одежды одеты вы сегодня. Судите сами, что сегодня влечет вас, что владеет вашим сердцем. Если, может быть, вы находитесь в тех разноцветных одеждах юности вашей или отрочества вашего, когда хочется еще все испытать, побродить возле Сихема, поблуждать где-то, знайте, что придет время, когда вы окажетесь в яме. Друзья, сколько таких людей, сколько таких сердец, молодежи, сколько сегодня исповеданий есть, когда молодежь, братья и сестры, исповедуются в таких грехах, немыслимых грехах, что у служителей волосы дыбом встают, когда они рассказывают, свидетельствуют, что, какие искушения они переживают. Да, сегодня мир полон всяких соблазнов. Мы сегодня на наших айфонах, там, наших смартфонах, там, или как они там называются, лезем в интернет, ищем то, что соблазняет, то, что влечет нас ко греху, да? И потом не можем освободиться. Мы играем в игры. Мне недавно братик один исповедуется и говорит, я играл в оккультные игры. И однажды, говорит, я дошел до такой степени, что, говорит, стояла такая титра на экране. И там было написано, что дальше играть небезопасно для вашей нервной системы. Ну, я думаю, ну что там такого? Нажму эту кнопочку и буду играть дальше. Он говорит, я нажал эту кнопочку, и я отскочил от этого экрана, упал на колени и стал молиться и просить у Бога покаяния, прощения. Вот. То есть он уже не мог управлять собой. Хорошо, что Господь милость свою явил для его души. А сколько тех, друзья, которые сегодня в постыдных грехах исповедуются, каются, в таких грехах содомских, о которых стыдно говорить. Они залезли туда и осквернили свои сердца. Друзья, слава Богу, что есть у нас Господь, который из этой ямы поднимает и ведет нас дальше путем духовного формирования. Как бы хотелось, друзья, чтобы вы повыбрасывали эти средства, через которые грех входит в вас.
Если вы не умеете пользоваться ими, чтобы слушать христианские передачи, чтобы находить там христианские песни, я думаю, что искушение очень большое заглянуть туда, где грех. Поэтому, друзья, Господь хочет одеть вас в одежды весонные, но может ли Он дать нам те одежды весонные, если мы еще ноги бродим возле спален и не знаем, что делать дальше? Господь ведет путем смирения. Господь смиряет нас. Я скажу, друзья, что Господь провел вот меня этим тоже очень суровым, очень трудным путем для того, чтобы меня очистить, чтобы сделать меня вот тем, кто любит Его, кто ищет Его. И я помню, когда я после тюрьмы встретился с этой девушкой, я сказал ей так, что, знаешь что, дорогая, давай мы посвятим свою жизнь Господу и не будем связывать себя, а всецело посвятим себя Господу. Конечно, мне братья посоветовали, я был тогда руководителем молодежи, они посоветовали: брат Николай, тебе надо жениться все равно. Надо жениться. Вот. Потому что если ты останешься таким холостяком, то куда бы ты ни поехал, везде у тебя будут невесты, везде у тебя будут тещи. Вот. В каждом городе будет очень много тех, кто будет смотреть на тебя с надеждой. Вот. Лучше ты возьми одну. Я, братья и сестры, друзья, прислушался. Я прислушался. И вот та, которая была мечтой моей юности когда-то, когда в моем сердце уже перегорел вот этот плотской огонь, вот такой земной, Богу неугодной любви, Бог дарит мне вот эту девушку. Она становится моей женой. Бог дарит нам самое лучшее, но только тогда, когда мы перед Господом решаем наши вопросы, когда мы Господу посвящаем нашу жизнь, когда мы переодеваемся в эти одежды поэтапно, оставляя все то греховное, что нас влекло. И Он поднимает нас сначала из ямы, потом поднимает нас из темницы, и потом ставит нас на свой престол, престол славы своей. В книге пророка Захарии есть в 3 главе такие слова. Это слова для нас, друзья, потому что Господь и нам хочет дать вот те же одежды, которые Он давал святым Своим. Он хочет дать нам эти весомые одежды, чтобы нас посадить на престоле славы. Книга пророка Захарии, 3 глава, мы читаем такие слова с 3 стиха. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом». Ну, Иисус – это не Христос, а Иисус – сын Иосидеков. Вот. Это был священник, и написано, что он был запятнан, в запятнанные одежды одет. Он стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял и засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если ты будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Братья и сестры, Господь даст нам войти в небесный дом, войти в тот дом, где ангелы Божьи служат, где Духи Божьи достигают совершенства. Он даст нам войти в небесный Иерусалим. Но когда? Тогда, когда снимет с нас запятнанные одежды. Молодежь дорогая, братья, сестры, каждый из нас знает, чем запятнана наша душа, чем запятнаны наши одежды. Сейчас вот представляется такая возможность здесь, в нашем лагере, получить одежды весомые, получить чистое, святое прощение, получить нам спасение у Господа. И нам необходимо каждому продумать, что в моей жизни еще не так, чтобы я мог переменить свои одежды. И тогда Господь нашу жизнь направит так, устроит так, что она будет украшением учению Господа нашего Иисуса Христа, как мы прочитали в послании Титу. Явилась благодать Божия, спаситель для всех человека, научающая нас, чтобы, оставивши нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили среди этого развращенного рода. Господь хочет нас готовить, народ особенный, ревностный к добрым делам. Пусть Господь благословит вас, дорогая молодежь. Пусть Он управит ваши сердца волю свою. И если кто чем-либо искушен, если кто знает о своих грехах и не может их оставить, друзья мои, давайте сделаем это здесь, в этом лагере. И, может быть, кто-то сейчас даже желал бы оставить тот путь греха, оставить нечестие эти, мирские похоти, то можно даже сейчас обратиться к Господу с покаянием, и вы получите свободу, вы получите мир сердцу своему. Я уже как-то рассказывал на молодежном общении, рассказывал, когда нам приходилось трудиться на севере, трудиться среди немецкого народа. И помню, на одном общении в Воркуте, прямо во время общения бес стал одну душу настолько гонять, что она бегала по лавочкам вот так, кричала, орала, и никто не мог ее успокоить. Мы со служителями долгое время вели борьбу за эту душу, молились, постились, взывали к Богу. Вот, когда мы молились, ее прямо бросало о пол, я не мог ее удержать, настолько вот сильно тряс сатана. И когда мы распутывали этот узелок, откуда же начало, откуда начало? Она потом сама засвидетельствовала, сказала, я, говорит, познакомилась с одной девочкой в интернате, там, где они были, вот, и эта девочка, говорит, мне показала самые скверные вещи по компьютеру, вот, и, говорит, после этого я себе места не находила. Вот этот демон, говорит, за мной ходит постоянно, преследует мою душу. Вот. И потом, когда она в слезах все это оплакала, когда она просила прощения у Бога, Господь послал эту свободу. И она получила ее, Господь успокоил ее. Как это было прекрасно! Друзья, много примеров можно приводить. Мы сейчас молимся, в нашей церкви есть такой, ну, вернее, не в нашей церкви, у нас есть такой братик, называется Яша. Он был в нашем лагере как-то раньше. И вот он увлекся вот этой музыкой мирской, которая постоянно его трясла, колотила. Я смотрю, вот он идет с наушниками по улице, а весь сам дергается, дергает, что-то губами выделывает. И докатился до того, что одержимым стал, понимаете? Он сейчас в психбольнице находится. Мы сейчас будем молиться за него, друзья, чтобы Господь избавил его из этого состояния. А ведь туда, я сколько раз говорил ему, перестань слушать такую музыку, перестань смотреть такие вещи, которые ты смотришь. И он не мог освободиться от этого сам. Друзья, мы находимся в этой опасности, и поэтому да поможет Господь нам, каждому, увидеть эту опасность, раскаяться перед Богом и оставить грех, вот, служить Господу в чистых, весомых одеждах. Постарайтесь разобраться с этим важным вопросом. И, может быть, сейчас, когда мы будем молиться, у кого-то есть желание раз и навсегда расстаться вот с этим грехом, чтобы не смотреть ничего греховного, ничего порочного, не играть в эти игры. Они могут сначала безобидными быть, а потом дальше больше заходит в оккультную сторону. И иногда, знаете, как было с одним братом, что выскочил на экране титр такой. Для продолжения игры вы должны согласиться отдать свою душу сатане. Если хотите продолжать игру, нажмите кнопочку. Ну, он подумал, это же игра. И он нажал ее. И вы знаете, долгое время потом братьям приходилось бороться с тем демоном, который мучил и терзал его. Ему не захотелось больше идти в собрание. Вот, и этот демон являлся ему постоянно. Пока полное освобождение, исповедание не прошло, он не мог от него освободиться. Господь поможет вам освободиться от всего греховного, если только вы этого пожелаете, если вы пожелаете облечься в эти весомые одежды святости Божьей, Это возможно только в том случае, если вы откроете все перед Господом в исповедании и оставите раз и навсегда вот этот грех, чтобы вас больше он не мучил. Вот как Иисуса, сына Иосидекова, ангел Божий облег в одежды праведные, в одежды весонные, так и ваша душа, она будет облечена в праведность Божию, если вы пожелаете исповедать и очистить свою душу.